Кажется, мы с вами говорили о таинствах, если не ошибаюсь. И там, в частности, мы, я помню, слышали такие удивительные слова Семёна Нового Богослова, который о крещении сказал так, о крещении. «Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя». Так вот, помните, какую фразу он сказал, которая является ключевой, к пониманию, если хотите, всех таинств. В таинстве дается только семечко. Когда мы говорим, дается дар, дар, учтите, семечко дара. А в отношении того, чтобы получить весь дар, для этого надо это семечко прорастить. Прорастить чем? Понятно. Правильной христианской жизнью. Почему об этом говорю? Потому что у нас такое получили дар такой-то, семечко только получаем. В частности, то, о чем, по-моему, в прошлый раз даже не говорили, о священстве. Тоже говорим, дар благодати священства, дар благодати монашества. Вот что получаем, залог, семя. А в отношении того самого дара, если человек, получивший рукоположение, начинает уже нос кверху драть, первый признак – увы, семя положено в каменный мешок, в котором не будет никакого прорастания. Недавно студент, смотрю, вот только что подходит ко мне, вот мои духовные чада, я кричу, дайте аверьянки быстрее, не могу, не могу, у него духовные чада. Господи, Боже мой! И даже не понимает, даже не совестится сказать, назвать себя отцом. Кстати, когда будете иметь сан и представляться будете, то не вздумайте сказать «отец Иван». Скажите «священник». Священник, иерей. Но если будет митр, то обязательно сказать «митроносный». Да-да, вот так вот уже. Это уже будет все хорошо. Да. Вот об этом, друзья мои, я хотел напомнить, поскольку помните, что говорил преподобный Сергий Радонежский, которым бегаем каждое утро. Он сказал такие страшные слова, то их нигде я, пока учился в семинарии, в академии, и все нигде не мог найти. Где-то они были под спудом таким. И еще бы он сказал такие слова, что, пожалуй, ну и даже нельзя и вслух говорить. Желание сана, когда человек жаждет сана, это все равно, что я жажду быть героем олимпийским. Желание сана есть начало и корень властолюбия. И как на многих это исполняется, это его действительно мудрое слово. Вы же помните из жития, как он отказывался от принятия сана. Есть начало и корень властолюбия. Если человек, принявший этот сан, забывает эти слова, то очень скоро он превращается в карикатуру прапорщика. И уж рад командовать над кем бы только. Какие-то три старушки в храме, он над ними уже, хоть над ними покомандую. Вот так. Бедняжка, и не понимает, что какая карикатура, да, оказывается, вместо него. Вот так. Ну, я уж не говорю о очень многих интереснейших высказываниях святых отцов о священстве. Надеюсь, вы это проходите. И скажу вам, тот, кто хочет принять сан, конечно же, должен обязательно, самым внимательным образом, не просто прочитать, а много раз прочитать, 6 слов о священстве святителя Иоанна Златоуста. Хотя бы его, не говоря уже о других. Вот так, друзья мои. В отношении причастия хотел мне сказать. Мы о Евхаристии с вами говорили в прошлый раз. И очень часто мы видим огромные толпы людей собираются причаститься именно тогда, когда именно обязательно какой-нибудь большой, великий праздник, или, что еще более значимо, когда служит какое-то высокое лицо, например, архиерей. Представляете, что это такое уже? Ну, что вы? Потому что патриарх я даже и говорить не хочу. И лезут причаститься к нему именно, а не кому-либо. И этим самым погашают даже ту благодать, которая еще хоть немножко была в человеке, стремление к таинству, погашается чем? Он же стремится не к Богу, а к человеку. А что пишет Иоанн Златоуст? Кого нужно одобрить? Тех ли, которые причащаются однажды, или тех, которые часто, или тех, которые редко? Ни тех, ни других, ни третьих, но причащающихся с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью. Здесь он отвечает на вопрос о том, который часто дискутируется и спорит между собой до белого коленя, как часто нужно. Вот как часто. Можешь ты причащаться каждую неделю, подготовившись? Хорошо. А когда начинаешь просто «я вот каждую неделю причащаюсь», бедняжка, всего лишается. Не часто, не редко. Я не привожу уже, еще большая у него очень цитата, очень большая, читать долго. Говорит, не в праздники, не в будни, а тогда, когда ты сможешь действительно подойти с чистым сердцем и покаянием. Это очень важно. Слушайте, вот вы когда говорите проповеди, хоть бы говорили об этих вещах, это же очень же нужно людям сказать, потому что многие спорят, не понимают, рассуждают об этих вещах, да, и часто поддаются какой-то моде, да, что ли, или чьей-то молве. Ну, два слова о таинстве покаяния. И в этом таинстве человек может тоже получить семя благодати, которое освещает его. Но при каком условии? Если при том условии, что он внутренне подходит, раскаиваясь. Это очень важно, что внутренне, вот, никто еще тебя не видит, не слышит, ни священник, никто. Но человек стоит и сам уже вспоминает что-то, кается в том, что сделал. Важно пред Богом, потому что, когда перед священником, тут уже человек просто называет. Поэтому надо просто понудить себя к тому, чтобы иметь сердце сокрушенное, действительно, сокрушающееся о грехах. И избави Бог превращать исповедь в отчет о проделанных грехах. Надо смотришь, пишут целые книги эти. Человек, ну, я понимаю, 10-20 лет не исповедался. Ну, верно, есть. Может быть, что, чтобы не забыть сказать. А здесь что? Надо каяться в том, о чем болит особенно душа, а не перечислять все, что придет в голову. Потому что, скажу вам так, тот, кто думает перечислить свои грехи, тот глубоко ошибается, потому что минуты мы не ведем себя по-божески. А тут вдруг вздумал записать. Поэтому это очень важно знать. И не стремиться к этой форме. Важно содержание. Сердце сокрушенное и смиренное, Бог не унижит. Вот что требуется. И еще одно очень важное. И вам, как будущим священникам, и даже еще настоящим несвященникам. Исповедь должна носить очень чистый, я бы сказал, целомудренный характер. одна ко мне подходит и говорит: «Хорошо, что я не молодая. Я бы после этой исповеди вышла бы совершенно развращенной». У кого исповедовалась? Я имя-то вам никогда не назову. Да, архимандрит, о котором Она кое-что назвала, так только кое-что, и действительно глаза на лоб полезут. Это, понимаете, это разврат под видом благочестия. Святые отцы категорически запрещают разбираться в каких-либо тонкостях, особенно от грехов, так, связанных с блудными всякими вещами, категорически запрещают. Назвал – и все. А здесь начинается копание. Кстати, это откуда это? У католиков там это понятно, потому что там священник должен этому кающемуся сказать, что каким образом он теперь должен удовлетворить правосудию Божию за сделанные грехи. Поэтому мало того, что ты покаялся, это мало. Это мало. Ты должен удовлетворить еще правосудию Божию. Правосудие Божие. Придумали. Как будто в таинстве покаяния происходит суд, и судья Бог говорит: «Ну ладно, прощаю». Или не прощаю. В таинстве что покаяние происходит? Исцеляется или не исцеляется душа человеческая? Там все перепутали. Там один бизнес только. Все построено на этой платформе. Православие говорит об исцелении, о болезни. Вот о чем. О страданиях, которые приносят болезнь. И поэтому задача покаяния состоит в чем? Чтобы: «Господи, помилуй, исцели меня». Вот что значит «прости», а не в том, что перед нами грозный судья, который сейчас нас. Бог есть любовь, и такая любовь, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы никто не погиб. Любовь есть, а не судья. Но, как пишет святитель Иоанн Златоуст, очень хорошо пишет, ради простого, грубого народа приходится говорить, и что Бог судья, и Бог мститель, и Бог наказывает, и Бог гнев имеет, и так далее. А Кассиан Римлян даже пишет: богохульно даже думать о том, чтобы Бог имел это. Но ради простого, грубого народа. Скажете: Бог накажет тебя, ах, будет остерегаться. А если скажет: Бог тебя не наказывает, а ты сам себя наказываешь? Сам? Я тебя не наказываю. Я не наказываю вовсе. Ура! Понимаете? Это просто никакого ума просто нет. Наказывай все страхом только. И поэтому видим, как много слов употребляют святые отцы, и в Священном Писании употребляется вот это понятие суда и так далее. Когда откроешь святых отцов, они-то что говорят? Все это сказано только ради нашего невежества полного. Итак, в таинстве покаяния, чтобы исцелиться, а не просто: я нарушил правила движения, ну прости меня, ну прости, ну ладно, уезжай. Да? А здесь еще хуже происходит. Я себе вместо волос подстриг кусок уха. Ну прости меня. Что прости? Мне надо ухо приставить, чтобы было исцелено. А вы не прости. Вы понимаете, разница-то какая? Вот что означает в данном случае даже обращение к Богу с просьбой о прощении: исцели, помилуй, помоги. Ты истинный врач, любвеобильный и премудрый. Поэтому обращаемся к Нему. Именно с покаянием, то есть открывает свою душу. Как врачу мы вынуждены говорить, что у нас болит? Вынуждены. если хотим исцелиться, не скажем? Он потом скажет, что же вы промолчали? Что же вы? Так вот и здесь перед Богом надо открывать для того, чтобы исцелиться. Вот так, друзья мои. Ну, это просто, так сказать, некоторые небольшие замечания. На самом деле эти темы чрезвычайно важны, и с ними вы будете соприкасаться постоянно. Но если какие будут вопросы, то можем с вами и обсудить. В отношении, а теперь хочется поговорить о церкви. Мы в прошлый раз с вами, помните, говорили о церкви, что она есть не только видимое общество людей, одинаково верующих, но она по существу только то общество, которое включает в себя людей, искренне стремящихся жить по-христиански. Вот кого включает она. А формально, Боже мой, особенно когда с IX века уже окончательно ввелось крещение детей, то уже вообще все стали, подряд все стали православными. Потом верит, не верит, как живет, неважно. Член церкви? Да, конечно, он крещенный. Крещенный. И поэтому член церкви. А Иуда был апостолом вообще. Но он не член церкви. Какой формальный подход. Так вот, может, мы с вами не поговорили о вопросе границ церкви. Как-то тут кто-то даже задавал эту записочку. Я хочу вам сказать, может быть, вы помните, мы говорили о критериях истинной церкви, истинности церкви. Как узнать? Вот какая-нибудь, назовут нам, сейчас их полно, их много, всяких церквей на экуменическом языке. Кто угодно называет себя церковью. А как узнать, церковь или нет? По каким критериям? И вот мы с вами говорили же, что несколько тех критерий, которые чрезвычайно важны, особенно в наш, еще раз повторяю, экуменический так называемый век, когда церковью что только не называют. Первое и важнейшее положение, когда мы говорим о какой-то общине, церковь или нет, первое же положение, вот, чтобы это будем называть церковь, хорошо. Эта церковь утверждала, что истинное понимание Священного Писания дается только у тех, кто очистился от греха, кто стал свят, кто исполнился Духа Святого, то есть на основании понимания святых отцов. Священное Писание, в конце концов, является основанием всей христианской же веры. И с этого все начинается. И как его понимать? Там же очень много вещей, подчас формально противоречивых, вы учтите, даже формально совершенно противоречивых вещей. Мы сегодня об этом еще поговорим с вами специально. Один из примеров. Христос говорит, если кто не ест плоти моей, не пьет крови моей, не имеет жизни вечной. Так? Все. Погибает. То есть погибают все, значит, кто не причастился, да? Первым же в рай кто вошел? Разбойник. Как понять? Много положений, запомните, пожалуйста, что Господь Иисус Христос говорил на языке каком? Восточном. То и дело притчи, то и дело образы, метафоры, то и дело. Вплоть доходил до того, что ученики даже спрашивали, почему ты вот нам объясняешь, а им все притчами. Он ответил, почему. Вот как. Отсюда-то и возникает первое и важнейшее положение, свидетельствующее о том, что это церковь, что Священное Писание понимает не так, как мне заблагорассудится, а как говорят святые отцы. Вот как. Это первое положение, касающееся Священного Писания и свидетельствующее о Церкви. Второе положение касается уже вопросов вероучительных и духовной жизни. Вероучительных, то есть догматов, которые мы знаем, которые ясно, что проистекают из Писания. И здесь уже кажется, уже само собою, требуется святоотеческое их понимание. Но опять сколько это в истории было? Откуда все эти ереси? Откуда арианство? Откуда несторианство? Откуда монофизитство? И так далее. Откуда? Из собственного понимания Евангелия. Так вот, второе важнейшее положение. Церковью мы можем назвать только ту, которая основывается в вопросах духовной жизни на святоотеческом предании. Потому что никто лучшего не может сказать, в чем состоит духовная жизнь, как святые отцы. Это же, ну, само собой разумеется. Не мы, которые начнем делиться своим духовным опытом и поведем в болото всех за собой. Иногда, вы знаете, я прям не могу, слушаю, когда человек, и вот я вам скажу от своего личного духовного опыта. Со мной становится плохо. Боже мой, в чем состоит священное предание? Запомните, предание, то есть передавание. Разве я себя должен передавать? Должен святых отцов передавать. Священное предание. Так вот, мы можем говорить о Церкви лишь тогда, когда в ней мы видим, сохраняется святоотеческое понимание основ духовной жизни, принципов самих духовной жизни. Вы знаете, вы сейчас почти уже никто не обращает внимания, какая там прелесть. Что это такое прелесть? Ай-яй-яй. А святые отцы прям как боялись, предупреждали всячески, остерегали людей. Смотрите, насколько мы близки к самомнению, к вере себе, своим духовным состоянием, как мы ищем духовных сладостей, переживаний, благодати, ищем. А они предупреждали, как огня боятся этого искания. Когда человек тонет, что он ищет? Соловьиных язычков, да? Перов ищет? Спасите! И ни о чем другом. Поэтому святые отцы и говорили, тот, кто в основании своей христианской жизни положил искание каких-то благодатных переживаний, тем более даров, прозорливости, чудотворения и так далее. Так все, он стал на гнилую подставку, он рухнет, он падет. Так вот, второе положение. Церковь, та только истинная церковь, которая заявляет о том, что истинное понимание вопросов духовной жизни мы можем иметь только у святых отцов. Скажу, что сейчас уже это становится сложнее. Вы посмотрите, что произошло с католической церковью. Вот вы истории же изучали и должны были обратить внимание на страшный факт, что все те новые святые католической церкви, которых она прославила, можно сказать, после отпадения от Востока, они все до одного не знали совсем древних отцов. не знали и жили так, как они понимали. Франциск Ассизский. Главное, что это? Сострадание Христу в его страданиях. Игнатий Лойола уже докатился до того, основатель ордена иезуитов, кстати. И имейте в виду, на чем живут иезуиты. Сейчас папа иезуит, кстати. Докатился до чего? Что, оказывается, написал книгу «Духовные упражнения». В чем они состоят? Вы только обратите внимание, в чем состоят духовные упражнения, чтобы вообразить, представить себе, как, например, страдал Христос, что Он переживал в Гефсиманском саду, как испугалась Божия Матерь при Благовещении и так далее. Вот эти картины, вот это развитие воображения, вы слышите? Воображение – это есть духовное упражнение. Кстати, то, что святые отцы все единогласно, древние церкви, категорически запрещают. Ни в коем случае не представляя себе ничего. Ни в коем случае не воображая перед собой ни ангелов, ни святых, ни Христа, ни Богоматерь. Иначе ты будешь молиться идолу, который ты сочинил своим воображением, а не Богу. Франциск Ассизский. Всю суть подвига в чем видел? В сострадании Христу. Компассио. По латыни. Значит, сострадание. В чем видел? Представьте себе. Нужен был совершенно необразованный человек. Не знал святых отцов. Игнатий Лойола, офицер. Ничего он не знал. Что в голову стукнуло, то и пошло. А эти Терезы... Тем вообще романы со Христом. И это объявили любовью. Кстати, в одном из храмов, ну, там на Западе, есть статуя 3,5 метра высотой, скульптура Бернини. Называется она «Экстаз святой Терезы». Она почти лежит, а рядом со стрелой, с копьем амурчик, который направляет ее сердце. Точно изобразил именно амур. Вот от какой любви она пришла в экстатическое состояние. Но он в данном случае Бернини очень точно изобразил, точно по ее житию. Точно. Вот о чем оказывается. Пораженная стрелой любви. Ну, я вам цитировал и говорил, да, что там творится. К чему я это говорю? Вы слышите? Мы вот иногда говорим только о догматах и совсем забываем о такой важнейшей части нашей жизни, о духовном состоянии нашем. А оказывается, вы же знаете, что можно исповедовать все догматы и все тонкости. Помните, я вам рассказывал о бесе? Все знает. Все догматы. Лучше нас. И остается дьяволом. Вот какое дело-то. Знание само по себе этих всех вещей догматических еще ничего может не дать человеку. А вот нарушение закона в духовной жизни погубит человека. Да, было бы, конечно, хорошо бы о этих законах поговорить. Так вот, это второе положение, на которое обращаю внимание – критерии истинной церкви. Дальше уже вещь такого внешнего порядка легко – это принятие, конечно, принятие оросов, то есть догматических постановлений Вселенских соборов. Но это естественно, потому что соборы – эти решения были выражением не мнения членов собора, а они были выражением той истины, которую мы находим в Евангелии. Принятие этих вероучительных истин является также одним из важных критериев истинной Церкви. Ну и Конечно же, и, конечно же, это историческая преемственность священства, таинств, литургической жизни. Обратите внимание на католические, протестантские богослужения. Можете взять, включить, послушать. Песенки, детские песенки. Прям детские песенки и все. Уже, даже это уже выражает. У нас, конечно, переняли итальянскую оперу. И очень часто в богослужениях прям оперные штучки. Еще без всякого понимания. Но у нас сохраняется еще вот это пение, смотрите, вот этот обиход. Это очень хорошие, хорошие действительно напевы. Старые пения то же самое. Да, и многие композиции. А там прям песенки и все. Как-то помню, зашли в Вене в собор, там прекрасный собор. Да. И вдруг что такое? Прекрасный женский голос поет, прямо опера изумительная. А там, смотрим, а там месса, оказывается, идет вечером, да, вечером. Прямо настоящая опера. Голос прекрасный, но вещи совершенно оперные. То есть богослужение превращаем в театральное зрелище. Зрелище. Или, как теперь выражается, шоу. Мы же уже русского языка же не знаем уже. Вот во что превращается. Как легко этому поддастся этим зрелищным мероприятиям. Ну, о своей церкви я ничего говорить не буду. У нас никаких зрелищ. Но вот эта вот историческая преемственность иерархии таинств литургической жизни, то есть вот та литургия мы служим, вот, которую Василий Великий, Иоанн Златоуста, вот что мы служим, соблюдаем еще эти каноны. Вот эти вот, по крайней мере, четыре признака являются границами церкви. Вот где церковь. Там, где отступают от этих вещей, нечего и говорить о церкви. Сначала Западная церковь, Римская церковь, начала вводить новые догматы. Представляете? Прямо именно догматы вводить. Вы знаете, что Филиоко было уже догматизировано на Лионской унии в 1274 году. Догматизировано Филиоквы. В 1870 году на Первом Ватиканском соборе догматизировано, хотя на самом деле уже это и было так, примат Папы, непогрешимость Папы, его безошибочность. Понимаете, какие вещи? Вводит новые догматы, как об этом Феофан Затворник писал. Это еретическая церковь, которая только и стремится, чтобы вводить новые догматы. И вся на полной экспансии захвата новых и новых народов и территорий. А сейчас, видите, уже вводят еще эти догматы очевидны, понимаете, они очевидны. А сейчас вот мне из Рима прислали ролик. Да, замечательный. Сцена. Четыре человека стоят. Одна там женщина, ну, четыре человека. Вы кто будете? Кто ваш бог? Будда. А ваш бог? Ягве. А ваш бог? Аллах. А ваш бог? Иисус Христос. Затем они стоят с руками, им кладут туда что-то. Они открывают, смотрят, все. И вопрос задается. Первый. Как вы считаете, ваш Бог – любовь? Женщина отвечает, да, конечно, любовь. Будда – любовь. Ягве? Ну да, любовь. Аллах? Ну, конечно, милостивый, любовь. Христианин? Конечно, любовь. И смыкаются все руки. Мы все едины. Ну как? Ну как? Мы все едины. Мы все исповедуем любовь. Все. Что вы своими догматами идите куда подальше? Мы все любовь, все едины. Кто все? Если экуменизм говорил еще о единстве всех христианских конфессий, то вижу всех религий. Слышите, куда мы идем? А какой-то апостол Павел, ну, я не знаю, который ничего не понимал, пишет, какое общение Христа с Велиаром? Да, с Велиаром. Какой Велиар? Любовь. А неважно, кто он там, с хвостом, с копытами или еще с чем. Слышите, как уже идет какая пропаганда? Из лон католической церкви. Что нам предлагается? Оказывается, иудеи и христиане, говорит Франциск, верят в одного Бога. Вы слышите? Христа уже в сторону Бога. Оставьте Христа. Не надо упоминать. Ну зачем? Зачем раздражать? Бога! Вот видите, как нужно быть внимательным, особенно в наше время, когда мы говорим о церкви. Вот они, границы, если говорить о церкви. О церкви, если говорим. Но мы можем говорить и о спасении человека. О спасении человека, о критериях его спасенности. Вопрос, на самом деле, для внешнего человека совсем непростой. Мы в своей сфере, для нас это никаких проблем нет. Мы можем сказать, сейчас объяснить. А для внешнего человека, который смотрит вот множество религий, вот и христианство, а кто же спасется? Вопрос совсем немаловажный. Он слышит несколько ответов. Один из ответов. Слышит от христиан. Спасаются только члены церкви. То есть те, которые принимают крещение и так далее. Только члены церкви. Вне церкви нет спасения. То есть все те, кто не принадлежит к церкви, погибают навечно. Членство в церкви определяется чем? Крещением в этой церкви, прежде всего. Вот такова точка зрения, которую особенно ярко выразил Киприан Карфагенский, святой Киприан Карфагенский, который кратко сказал, вне церкви нет спасения. Под церковью что разумея? Помните, мы с вами говорили? Есть церковь как общество, видимое общество людей, единоверных. Вот о чем шла речь. Все понятие церкви сведено к этому внешнему обществу. И тот, кто не принадлежит к этому внешнему обществу, все те погибают. В отношении к этому взгляду что можно сказать? Что история православия, а ничего-либо другого даже. Прямо противоречит этому утверждению. Множество, первое, множество ветхозаветных людей, которые не могли даже быть членами церкви, и еще ее не было, Церкви Христовой, а оказывается, каким-то образом оказываются спасенными, то есть в церкви. Это как такое понять? Они не только не крещены, но и не могли быть крещены даже. Но церковь их прямо исповедует, как праотцев, святых и спасенных. Даже если взять уже христианскую эпоху, и то здесь мы находим очень много мучеников, которые не могли еще принять крещение, о которых мы говорим, они крещены кровью, образно говорим. Потому что таинство – это… Вы не забыли, что такое таинство? Это священнодействие, совершаемое законным священнослужителем над человеком, имеющим веру, и тогда получающим этот дар благодати. Священнодействие. В данном случае мы говорим о чем? Образное выражение. Как помните, Иоанн Златоуст говорит, «Разбойник правый крещен кровью, истекающей из ребра Христова». Тут здесь о каком-то другом идет уже крещении, но совсем не о священнодействии как таковом. Так вот, эта точка зрения, видите, она связана с целым рядом вопросов. Много в церкви тех, кто крещение или не мог даже принять, или не принял. Но, тем не менее, почитаются ею как даже святыми. Есть другая точка зрения, которую можно назвать, если хотите, теософской, что ли, которая утверждает не больше, не меньше, как то, что неважно, как человек верит или вообще не верит, не имеет никакого значения. Вы знаете, впервые эту точку зрения, ну, как кажется, впервые, по крайней мере, открыто обозначил знаменитый Йох Рамакришна. Есть даже такая книжица «Правозвестие Рамакришны», где он утверждает не больше, не меньше, как следующее. «Тот, кто есть Кришна, в то же время и Шива, и Божественная Мать Кали, и Христос, и Аллах». Для индуизма это ничего удивительного нет. Какая разница? Все это одно и то же. Все это аватары, разные аватары одного и того же начала. И поэтому неважно, человек во что верит, как верит, это не имеет значения. В любой религии, независимо от веры, он получает не только спасение, он может получить высшие достижения. Об этом, например, очень ярко написал протоиерей Александр Мень. Он писал даже так. Быть может, разница в богопознании религиозных гениев, таких как, послушайте перечисление религиозных гениев, Франциск, это ассизский, о котором говорили, Тереза, вот это вот, авильская там, так, Экхарт, это мистик, святой Серафим, ого, видите, кто рядом стоит? Замечательно как. И людей, значит, между этими гениями, и людей обыкновенного уровня заключается в том, что для последних, обычных, встреча с Богом была подобна мгновенной вспышке, молнии, за которые нередко вновь наступал мрак. А первые гении всем своим существом приобщались к божественной жизни и сами становились ее носителями. Он же пишет, это в его книге «Истоки религии». «Истоки религии». Он же пишет, следуя по пути, проложенному созерцанием индийских брахманов, приходит к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они ни жили. Слышите? К одному и тому же приходят все мистики всех народов, то есть всех религий. И перечисляет Яджневалкия и Будда, Плотин и Ареопагит, мейстер Экхарт и Григорий Палама, каббалист и Николай Кузанский, Яков Беме, Рейсбрук и множество других ясновидцев Востока и Запада. Все вместе – и православные, и неправославные, и язычники – все они свидетельствуют, что там нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы. В священном мраке, скрывающем основу основ, они ощутили реальность сущего, абсолюта, страшная непереносимая тайна. Эту бездну с большой буквы трудно даже назвать Богом. Вот это правильно. Богом трудно. Великий германский мистик Экхарт именует абсолютное начало божеством. За пределами всего тварного и ограниченного мистическому оку открылась реальность, которую Лао Цзи называл Дао. Вы слышите? Реальность большой буквы. Лао Цзи называл Дао, Будда – нирваной, каббалисты – это иудеи, Энсофом, христиане – божественной сущностью, божеством. Это из книги «У врат молчания». Слышите? Все перемешано. Одно и то же, одна высшая реальность. Все мистики, как таковые. И больше ничего. Я вам скажу, вот беда. Это уже беда. Это уже смешение, смешение христианства уже с чем угодно. Нет никакого различия. Смешение добра и зла. Света и тьмы действительно. Как и пишет, там нет ни света, ни тьмы. Ни добра, ни зла. Это в Боге-то нет добра, да? Так тогда что же такое значит, что Бог есть любовь? Что значит? Коли Он есть любовь, значит, Он не ненависть. Если Он свет, значит, не тьма. Если Он добро, значит, не зло. Вот почему мы говорим, определяем. Ибо как мы понимаем Бога, так и жизнь свою мы должны устраивать в соответствии с Ним. А если там нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы, то что же тогда нам делать? И что это такое мистики? Кстати, вы помните теперь, какая опасность в употреблении слова «мистика»? Ага, с этим словом очень легко кого угодно, всех языческих, православных и каких угодно. Всех называть мистиками. А кто такой мистик? Тот, кто проник в тот мир. Как? Неважно. Вот видите, вот эта вот теософская точка зрения, она действительно полностью подрывает авторитет христианства. И к чему она приводит, это совершенно очевидно. Блаватская, одна из вождей начальников Теософии, она же прямо утверждала, что наш Бог – это Люцифер, сатана, а Христос – наш враг. Она уже сказала об этом откровенно. Это и вполне понятно. Вот эта теософская точка зрения подрывает основу под человеческой правильной жизнью. Нет уже ее. Да, какая-то мораль, скажут, мораль у всех одинакова, скажут. Все согласятся, что не надо убивать, грабить и так далее. Ну, что такое нравственность? Это слишком поверхностная вещь. А что внутри происходит? Когда Будда говорит, я сам всего достиг, я сам все победил, я сам получил озарение, я, он, что еще нужно? Не просите ничего умолчания, оно не может вам ответить. И вдруг оказывается, то, о чем говорит Будда и говорит Нирвана, это то же самое, что христиане говорят, называя Богом. Вот так, друзья мои, с такое понимание спасения, конечно, оно полностью дискредитирует, конечно, христианское понимание, полностью, и вообще обесценивает, я бы сказал, само искание истины в человеке. Эти две точки зрения, видите, они не выдерживают просто критики. И первые, чисто формальные, когда под церковью, разумеется, вот эта внешняя человеческая организация с канонами и прочими вещами, и тот, кто в нее не вступил, все, вне церкви нет спасения. А церковь – это не только внешнее объединение. Церковь – это собрание святых, если хотите, прежде всего, собрание всех искренне ищущих истины, Христа, святой жизни. Но одним словом, здесь вы чувствуете, как нужно быть очень осторожным и внимательным.